Путем исканий. Людмила Плет. Глава вторая. Христианка без Христа. Инспектор Иркутского отдела социального обеспечения встретила меня довольно приветливо. «Ах, вот вы какая!» — сказала она, окидывая взглядом мою маленькую, хрупкую девичью фигурку. «Откровенно сказать, мы вас иначе себе представляли. По виду вы не очень-то подходите для вашего будущего положения председателя ВТЭК». И, не давая мне опомниться, продолжала. «Ведь мы решили послать вас учиться дальше, только теперь уже в Ленинград, в Институт врачебно-трудовой экспертизы. Впрочем, занятия там начинаются только через месяц. Так что вы пока здесь, в Иркутской ВТЭК поработаете. Жить будете в квартире моей мамы. Ее теперь надолго положили в больницу, так что можете чувствовать себя там совершенно свободно. Ну а после окончания Ленинградского института, — закончила она, — поедете поближе к Байкалу, в город Тулун, где станете председателем Центральной районной ВТЭК. А то из-за отсутствия обученных экспертов работа там совсем развалилась. Так что, как видите, мы возлагаем на вас большие надежды и надеемся, что вы их оправдаете». Так, в течение нескольких коротких минут было определено мое ближайшее будущее, и мне не оставалось ничего другого, как только согласиться. В течение месяца работы в Иркутской городской ВТЭК я постигала азы экспертной работы, которая была для меня, в общем-то, совсем незнакома. Время пролетело быстро, и в августе 1972 года я была уже в Ленинграде, городе моей мечты, где давно уже хотела побывать. Удивительны планы Божии и неисповедимы его пути, ведущие к той цели, о которой знает только Господь. Впервые в жизни я жила в общежитии исключительно среди мирских людей. Это были врачи, съехавшиеся сюда для учебы чуть ли не со всех точек Советского Союза. Со многим пришлось там столкнуться и многое пережить. Одно из самых ярких впечатлений оставило в моей памяти встреча с одной девушкой-врачом, которая впоследствии покаялась и стала христианкой. В связи с этим для меня стал примечательным один факт, который, увы, имеет место во многих христианских общинах. В продолжении нашего знакомства с этой девушкой и наших бесед о вере в Бога, я ни разу не затрагивала ее внешнего вида. Являясь человеком мира, она, как и многие, применяла косметику. Однако Бог начинает свою работу с сердца человека, а не с его внешнего вида, который со временем сам по себе тоже меняется. Познакомившись с христианами в Ленинграде, я привела свою знакомую первый раз к ним на собрание. Первым, на что ей было немедленно там указано, это ее недопустимый внешний вид, под чем подразумевалось отсутствие на голове косынки и ее подведенные тушью ресницы. Я обмерла, не зная, что делать, когда, стоя рядом с ней, выслушивала замечания и выговоры пожилых братьев. Как только мы вышли из того дома, она бросилась мне на грудь и со слезами в голосе попросила: «Пожалуйста, не приводи меня больше сюда! Прошу, никогда не приводи! Лучше сама рассказывай мне о Боге, потому что здесь я его не нашла». Этот случай стал для меня хорошим уроком на всю жизнь, оберегая от подобных ошибок. В вопросе покаяния душ нельзя забегать наперед Бога, проявляя свое желание «помочь», в кавычках, в чисто человеческой ревности, которая является ревностью не по рассуждению. Таким образом, мы скорее оттолкнем человека от Бога, чем приобретем его для него. Слава Господу, что, несмотря на пережитое горькое разочарование от первого столкновения с верующими, эта девушка все-таки встретилась со своим Спасителем. Знакомство с пятидесятническими общинами Ленинграда, а также соседних с ними городов, не принесло мне того, чего я искала. Всюду царила духовная закоснелость, заключающаяся в четко установленных порядках, человеческих постановлениях и устоявшихся традициях, в которых душа задыхалась и стонала. Обычно вначале, узнав, что я врач и с детства верующий, меня принимали хорошо. Однако после некоторых моих высказываний настораживались и начинали сторониться. В конце концов, дело закончилось тем, что после отъезда меня заклеймили «революционеркой», в кавычках, и сообщили письмом родителям, как я «недостойно», в кавычках, вела себя в Ленинграде. Впрочем, о времени, проведенном в этом городе, у меня осталось не только печальное воспоминание. Так или иначе, все послужило ко благу, однако меня постигало все большее разочарование в христианах и христианстве. Теперь, спустя много лет, столкнувшись с этой проблемой в жизни многих верующих, я поняла, что дьявол Лук использует такие моменты и, удаляя от тех, кто называется именем Христа, удаляет нас от Бога. Разочарование в христианах часто приводит человека к разочарованию в христианстве, и, что особенно печально, в Господе. Это налагает на всех верующих особую ответственность, потому что кровь отступивших по этой причине от Бога душ может быть взыскана в вечности с наших рук. Окончив Ленинградский институт экспертизы и получив диплом врача-эксперта, я переехала в город Тулун, чтобы работать там председателем ПТЭК, которая действительно была в полном развале. Много нужно было исправить и переделать заново, поэтому я с головой ушла в работу. Тулун в то время был небольшим районным центром, пользующимся недоброй славой, потому что там, на вольном поселении, жили и работали много условно осужденных и досрочно освобожденных из заключения людей. Была там и своя переполненная до отказа тюрьма. Познакомившись с историей и жизнью этого города, я была не в восторге от мысли, что мне придется здесь жить и работать по меньшей мере 2-3 года. Как молодому специалисту мне была предоставлена неплохая по тем временам однокомнатная квартира, куда я принесла свой чемодан, одеяло и подушку. Так началась трудовая деятельность, которая не всегда была для меня безопасной. Так как в свое время в этой ВТЭК по разным причинам было допущено много грубых экспертных ошибок, пришлось у многих людей снять незаконно установленную группу инвалидности, что, разумеется, не прошло без последствий. В первый год, добираясь автобусом до места работы, я не раз слышала за спиной чей-нибудь злобный шепот. «У, змея! Убьем!» Вспоминая теперь об этом, я сама удивляюсь своему бесстрашию. Но, как говорится, молодо зелено. И это правда. В молодости действительно многое воспринимается иначе, чем в зрелые годы. В городе не хватало врачей, поэтому уже через несколько месяцев после приезда мне стали отовсюду звонить, предлагая работу по совместительству. Я была еще молода, сил и энергии хватало на все, поэтому скоро я работала не только в качестве председателя ВТЭК, но и врачом-терапевтом в терапевтическом отделении Тулунской районной больницы, описывала электрокардиограммы в городской поликлинике и преподавала терапию будущим медсестрам в местном медицинском училище. Я была занята по 13-15 часов в сутки и возвращалась домой поздно вечером, в буквальном смысле, как выжатый лимон. Причиной, почему я так много работала, были вовсе не деньги, которых у меня тогда было более чем достаточно. Нет, я сознательно переутомлялась в тщетной попытке убежать от самой себя. На работе меня знали как бодрую, энергичную, полную решимости и сил, строгую и бескомпромиссную администраторшу, о которой говорили: «У этой маленькой женщины сил на 5 мужиков хватит. Она как трактор, пройдет через все». Конечно, рассуждая так, люди не знали, в какую слабую и беспомощную превращалась я, когда возвращалась домой и оставалась наедине с собой. И все это потому, что я в это время представляла собой духовную развалину. Боль, отчаяние, разочарование в христианах и христианстве, которое я привезла из Ленинграда, словно червь точила и разъедали мою душу. В Тулуне не было верующих, за исключением небольшой общины свидетелей Иеговы. Поэтому 2 года я прожила вообще без собраний, лишь изредка 1-2 раза в году навещая христиан городов Ангарска и Брат. Впрочем, если говорить честно, таких общений я больше не искала, потому что они не приносили мне ни радости, ни удовлетворения. Конечно, подсознательно я понимала, что так не должно быть, что это может привести к плохому концу и полному духовному отступлению, однако ничего не предпринимала к тому, чтобы изменить сложившееся положение. Так медленно, но верно я упадала в духовную депрессию. Утром и вечером я принуждала себя склоняться на колени и молиться, однако в этих молитвах не было больше ни жизни, ни ревности, ни огня, ни любви к Богу. Порой я делала отчаянные попытки в молитве пробиться к престолу Божьему, но Господь молчал. Молясь, я чувствовала, как мои слова словно ударяются в свинцовый потолок и возвращаются безответными. Я была теперь христианкой без Христа, верующей без веры. Так проходил месяц за месяцем. Уныние и отчаяние достигли такого предела, что, склонившись однажды на колени, я сказала: «Господь, я больше так не могу. Я не смогу и дальше быть лицемеркой и фарисейкой, разыгрывая перед людьми свое христианство. Не хочу играть роль твоего дитя, на деле же быть далеко от тебя. Я знаю, что ты есть, и буду просто верить в твое существование. Прости, но я ухожу в мир. Уж лучше я буду там такой, какая я есть, чем строить из себя ту, кем я не являюсь». Мне казалось, что это конец, но Господь явил свою милость. В мир я не ушла. Где-то в глубине сердца останавливала мысль, что там мне не место, и у Бога есть другой путь и какое-то неизвестное пока мне определение. К этому времени авторитет мой как врача и председателя ВТЭК в городе очень вырос. Разваленная ВТЭК за год с небольшим по своим показателям вышла в передовые –